Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа в Пскове открыли мемориальную доску известному реставратору, искусствоведу и публицисту Саввы Васильевичу Ямщикову. Наш комментарий. Сегодня в эфир выйдет вторая передача под рубрикой «Православная книга России», новый проект радиостанции «Радонеж» и одноименного сайта. В гостях у ее ведущего Георгия Гупола будет писатель и переводчик Андрей Десницкий. «Добро рождает добро». Об этом размышляют в нашей студии священник Евгений Кетов, настоятель двух храмов в поселке Паназарево Костромской епархии, и режиссер-документалист Андрей Андреев.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Вячеслава с очадами, Андрея, Андрея, Константина, Ксении, Галины, Валерия, Анны, Евгения, Олега, Александра, Пелагии, Ольги, прихожан храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в городе Балашиха, а также сердечно благодарим протоиерея Алексея и прихожан Троицкого храма села Ивашова Ногинского района, а также просим помолиться о здравии и спасении души рабов Божьих Раисы, Антонины, Людмилы, Николая, Павла. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Вас ждут в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра с 26 по 31 октября. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Вас ждут в 69-м павильоне с 14 до 20 октября во Всероссийском выставочном центре с 11 до 19 часов. Вход свободный. Псковского музея Паганкиной палаты установили памятную доску знаменитому реставратору, искусствоведу и публицисту Савве Васильевичу Ямщикову. «Савва Ямщиков занимался прошлым, а смотрел в будущее», сказал министр культуры России Александр Авдеев на церемонии открытия памятной доски. А сегодня с утра мы связались по телефону с Марфой Савишной Ямщиковой, которая все еще находится в Пскове.
Марфа Савична, скажите, пожалуйста, это событие приурочено, видимо, было к дню рождения Саввы Васильевича?
Просто у нас два события произошло в Пскове. Одно в Пскове, другое в Изборске. Вот утром 8 октября мы открывали мемориальную доску, посвященную папе. А днем, уже во второй половине дня в Изборске прошла церемония премии хранителя наследия, инициатором создания которой был Савва Васильевич, и который уже второй год на Псковщине проходит. Так что у нас вот два события было на день рождения папы. Ему исполнилось 73 года. Инициатива, насколько я понимаю, принадлежала и рядовым псковичам, и администрации города. Под эгидой администрации это мероприятие было проведено, участвовали мэр города и губернатор Псковской области, и министр культуры приезжал на открытие мемориальной доски. То есть это, в общем-то, было такое очень, ну, наверное, знаковое событие для города. Почему, собственно, в Пскове, ну, в Пскове отца помнят и помнят как-то, вот как я сказала, на открытии доски, помнят действенно. То есть помимо какой-то памяти душевной, есть еще какие-то конкретные действия, конкретные дела, о которых, в общем-то, так мечтал отец и надеялся на то, что в Пскове будут что-то делать. И в Пскове на самом деле очень много сейчас делают.
Ну вот это главная память, действительно, когда не просто вспоминают на словах, а вспоминают делами. Что касается Москвы, мы сейчас с очень большим чувством горечи, сожаления, все чаще вспоминаем, как не хватает сейчас Саввы Васильевича с его авторитетом, с его умением говорить правду в глаза. И я думаю, что как раз вот в Москве-то люди его, конечно, помнят. Но вот сохраняется ли память должным образом, как вам кажется?
Ну, понимаете, в чем дело? Москва – город очень большой. Может быть, поэтому Савва Васильевич так и переключился на Псков, потому что, ну, и он сам говорил, что в маленьком городе, может быть, проще навести порядок, потому что Москва – это целая империя. Наверное, с Псковом он не ошибся. Вот, хотя в Москве, в общем-то, дела Саввы Васильевича тоже продолжаются.
Эта горечь утраты, она со временем не утихает. Но, наверное, как раз там вы чувствуете себя в окружении людей, которых знал, любил Савва Васильевич, в окружении его близких друзей, может быть, как-то, ну, наиболее комфортно, что ли.
Отца любят действительно до сих пор и не забывают. И когда вот собираются друзья, поскольку приехало много людей и из Москвы, и потому что действительно, в общем-то, было два мероприятия, я еще раз скажу это, и когда в Изборске награждали лауреатов премии «Хранители наследия», а премия проводится под эгидой Общества охраны памятников Всероссийского, то, конечно, все люди, естественно, знали отца и помнят об отце, но и было очень много близких друзей, и настолько была теплая обстановка, несмотря на то, что это, в общем-то, действительно, ну, такое официальное мероприятие, вот, но люди просто душой отдохнули, потому что эта премия проводилась прямо в самой Изборской крепости под открытым небом, на фоне такой вот золотой осени. Ну, просто приятно, что Савва Васильевич людей объединяет, чтобы они после своих трудов душой отдохнули, наверное, вот так вот.
Спаси Господи вас. Сегодня вечером прозвучит наше с вами интервью, а со следующего вторника мы вновь, по просьбам наших слушателей, начнем в который уже раз повторять радиоцикл бесед, который Савва Васильевич записал на нашей радиостанции. Ну и, может быть, пользуясь такой возможностью, вы бы что-то хотели сказать в заключение его слушателям, всем, кто его помнит, любит.
Ну, я бы хотела сказать огромное спасибо людям за память об отце. Я знаю, что очень много людей помнят и с удовольствием слушают его на радио, с удовольствием читают его книжки. Мне это очень приятно, то, что память, вот такая живая память, она сохраняется. Спасибо большое.
Yeah.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная четырехчасовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
Православная книга России. Прошлый вторник состоялся дебют нового проекта «Радио Радонеж» и одноименного сайта. Тогда в нашем эфире встретились директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров и генеральный директор и главный редактор издательства «ДАР», руководитель портала «Православная книга России», член издательского совета Русской Православной Церкви Георгий Гупола. А сегодня Георгий Михайлович, постоянный ведущий этого цикла, сам принимает гостя в студии «Радио Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио Радонеж», передача «Православная книга России». Это совместный проект радиостанции «Радонеж» и портала «Православная книга России», который, наверное, уже некоторые наши слушатели знают и, возможно, посещали. Этот портал создан специально для того, чтобы рассказывать о всех тех новинках, о том хорошем, нужном и полезном, что выходит в православных издательствах в России. И в нашей передаче мы будем приглашать и известных, и малоизвестных авторов, издателей, деятелей культуры, работников книжной отрасли, для того, чтобы они рассказали о том, что интересного происходит в их издательствах. И мы с вами сможем узнать, я надеюсь, много нового и интересного. В нашей передаче принимает участие очень известный человек, публицист, писатель, автор многих-многих книжек Андрей Сергеевич Десницкий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Сергеевич. В этом году у вас был приличный урожай. Вышло целых 3 книжки, несмотря на то, что год еще не закончился, и, возможно, выйдет и 4-я.
Нет, 4-я уже не выйдет, это точно.
Не успеет, да? Очень жаль. Но мы надеемся, что в самом начале года вы уж все-таки нас порадуете. Давайте вы немножечко расскажете несколько слов о ваших последних книгах, для того, чтобы наши радиослушатели смогли представить весь спектр ваших интересов, увлечений, но и немножечко представить ваш портрет.
Действительно, год урожайный, но потому что предыдущие несколько лет над этими книгами, собственно, и работал. И вышли в хронологическом порядке небольшой сборник публицистики в издательстве «Никея». Он называется «Люди и фразы». Вот сейчас уже 2-й тираж пошел, 1-й распродали. Это просто собрание разных статей, которые публиковались в основном в интернете, но еще в журнале «Фома», кое-что на разных сайтах. И поскольку у них есть все-таки некоторое тематическое единство, решили их объединить и под одной обложкой издать. Может быть, это и не последний такой сборник, потому что в публицистике есть еще некоторое количество, но пока про другой говорить рано. А второй вышла книга, которую как раз издал Георгий Михайлович, который сейчас в студии вместе со мной находится, издательство «ДАР». Называется она «40 вопросов о Библии». И на самом деле ее происхождение очень похожее. Были в свое время журнал «Фома» и некоторые другие тоже издания, которые публиковали разные статьи. И мои по библеистике, популярные статьи, они были связаны в основном с ответами на вопросы. Вот люди спрашивают, люди хотят что-то знать. Люди открывают Библию, у них возникают недоумения. Чтобы эти недоумения разрешить, надо им объяснить какие-то вещи. Вот из этого появилась, собственно говоря, книжка «40 вопросов о Библии». Но и чуть-чуть опоздав по отношению к ней, вышла уже более серьезная работа, такая научного скорее плана. Это «Введение в библейскую экзегетику», издательство Свято-Тихоновского института, университета теперь уже, где, собственно говоря, предлагается такой обзор основных экзегетических моделей, краткий очерк истории, но это вот такая, с одной стороны, научная работа, с другой стороны, почти учебник для студентов, которые хотят профессионально заниматься библеистикой. Сейчас их все больше и больше.
Вот видите, как интересно. Особо хочу подчеркнуть первую книгу, о которой Андрей Сергеевич упомянул. Замечательную книжку, выпущенную в издательстве «Никея». Это молодое, очень симпатичное издательство, которое сейчас, я думаю, является, наверное, самым популярным издательством в Москве, по крайней мере. Действительно, много интереснейших проектов они делают, и каждая их книжка отличается очень интересной такой чисто визуальной подачей, потому что они очень интересную нашли форму сделать книги более современными, более стильными и разговаривать с современными людьми, в том числе и современным языком, не только в смысле текста, но и в смысле визуальной подачи. Поэтому я всем рекомендую обратить внимание, тех, кто не знает, обратить внимание на это издательство. Оно, я надеюсь, будет нас много еще лет радовать своими новинками. Весьма рекомендую тоже почитать саму эту книгу, потому что Андрей Сергеевич очень известный публицист и блогер. Его блог ежедневно посещают сотни людей.
Ну, вряд ли сотни.
Сотни есть, конечно.
Я не считал сейчас.
Да. Это вызвано именно тем, что сам Андрей Сергеевич имеет очень яркую, интересную позицию жизненную. И вот как раз это его, наверное, и привело к более глубокому, более серьезному, доскональному изучению Библии. И вот тут мы перейдем к теме нашей сегодняшней встречи, к той книге, о которой уже было упомянуто, книге, вышедшей в нашем издательстве «Дар». Я бы хотел бы все-таки больше поговорить о том, что человек может узнать, прочитав эту книгу, поговорить о самой книге. Начнем такой более подробный уже рассказ о книжке, наверное, с такого, может быть, простого, примитивного вопроса, но крайне важного. Вы выпускник филологического факультета Московского государственного университета.
Да.
Как вы стали библеистом? Знаю, что вы учились на курсе библейского перевода в Свободном университете Амстердама. Как вообще пришла в голову мысль заняться библейскими переводами? На ваш взгляд, кто-то или что-то повлияло? И как давно вы вообще всем этим занимаетесь?
Ну, я могу рассказать, как это получилось, и дальше уж каждый слушатель сам может решить, кому пришла в голову эта мысль. Не мне, честное слово. Дело было так, я заканчивал университет в 92-м году, наверное, кто не очень молод, помнит, какое это было время, вообще, что там происходило. Абсолютно ничего не понятно, все куда-то несется, все одновременно рушится. И где я буду работать, я понятия не имел, распределение отменили. Соответственно, работы не было, и я просил своих друзей, приятелей, вот, помогите найти что-нибудь. Один из них поговорил со своим приятелем, и вышло так, что этот приятель на следующее утро получил бумагу из как раз Свободного университета Амстердама, вот открывается набор студентов, и набрал мой телефон, никогда со мной не будучи до этого знакомым. А я в этот день случайно оказался в Москве, было лето, мы вообще-то жили в Звенигороде с семьей, и я приехал по каким-то делам, не успел все доделать, остался ночевать, вот с утра у меня будет звонок, и раздается от незнакомого мне человека вопрос, а не хотите подать документы, вот в Амстердам поехать поучиться. Я понимаю, что, конечно, это бред, что так не бывает, но подать можно, почему не попробовать. Документы отправлены. Дальше получается следующая вещь. Они получают эти документы только из России. Они вообще-то собирались в 93-м году открывать этот курс, но зная, что в России все очень плохо и медленно работает, они в остальные страны отправили почтой наземные приглашения, а в Россию факсом. И поэтому успели ответить по факсу из России еще до того, как начался новый учебный год. Они решили, ну раз есть, пусть приезжают. То есть, в принципе, этого быть не должно. Это там шанс один из миллиона, что я бы туда попал. А я собирался заниматься не библеистикой, мне была интересна всегда византийская поэзия, такого рода вещи, я об этом диплом писал. Но организовали этот курс, потому что действительно в те времена Россия, страны СНГ были таким большим белым пятном. Библия была переведена на все достаточно крупные мировые языки, кроме языков Советского Союза. Вот у нас в России вплоть до последнего десятилетия из языков, на которых говорят в России, их примерно 100 или чуть больше, полная Библия была только на одном, на русском. Теперь появилась на чувашском, теперь появилась на тувинском. Вот была как раз в августе презентация, и Святейший Патриарх присутствовал в городе Кызыле. Тувинская Библия третья, полная Библия России. Соответственно, нужно было подготавливать людей, которые будут этими делами заниматься. Вот набирали, в том числе набрали меня. Ну, а потом выяснилось, что называется, жатва обильна, и есть возможность применить какие-то свои знания, умения. Это очень интересная область, потому что встречаешься с самыми разными людьми. Естественно, я не перевожу на тувинский, да, я его не знаю, не могу его выучить так, чтобы перевозить на него. Но я был консультантом Тувинского Ветхого Завета, то есть встречался с переводчиками, с редакторами, и мы обсуждали, как лучше на этом языке найти какие-то вот выражения, слова, соответствующие библейскому оригиналу.
А сколько языков вы вообще знаете?
Мне иногда задают этот вопрос, я не знаю, как ответить. Но русский я знаю, и могу говорить свободно по-английски, да, все остальные в той или иной степени, да, то есть я могу говорить там еще на 3-4, на сербском, французском, ну и считаю, может быть, на 10, но не блестяще. Знать язык можно в разной степени, поэтому сказать трудно.
Ну а как ведется работа по переводу Библии, или вы занимаетесь только изучением самого библейского текста?
Ну, мне доводилось быть и переводчиком, в частности, вот сейчас недавно вышел перевод Библии Российского библейского общества. В ветхозаветной части, я подчеркиваю, в ветхозаветной части принимал участие я. Новый Завет там совершенно отдельно был сделан, по другим принципам. Это была большая довольно работа под руководством Михаила Георгиевича Селезнева, она делалась, и участвовало в ней много переводчиков, в том числе вот и мне довелось. И, конечно, разные книги, разные проекты, здесь общего шаблона нет, но естественно, берется текст оригинала, на языке оригинала. Уже много к нему существует комментариев, разных пособий. Существует множество переводов, которые тоже можно смотреть, проверять, как люди это поняли. Иногда, вот, казалось бы, прошло 2000 лет, а все равно до сих пор спорят, как перевести то или иное место. Есть разные его понимания. Ну и, соответственно, делается перевод. Но сначала это черновик, потом он редактируется. Обязательно должна проходить некоторая апробация, когда этот перевод проверяется на понимание, на то, как его воспринимает аудитория. Если этого не происходит, очень часто перевод «Русь» бы и сделан, а встречают его в штыки. Вот такая судьба в значительной мере она постигла как раз перевод Нового Завета Российского библейского общества «Радостная весть», перевод, вокруг которого много было очень критических споров, именно потому что вот выпустили, сказали, вот будет так, да, люди сказали, а вот у нас есть сомнения, так ли это. Так что это, в общем, процесс, который на самом деле не заканчивается с тем, что вот ставится некая точка на листе бумаги или там в компьютерном файле, она продолжается, эта работа, уже даже после публикации книги, ревизии, пересмотры, новые редакции.
Это, конечно, все невероятно интересно. А вот какие подводные все-таки камни есть в переводе? Вот какие сложности, какие трудности? Почему столько ломается копий вокруг одного какого-то слова даже или небольшого понятия? Ведь вроде бы так все просто, да? Взял простой обычный текст, перевел на современный язык. Ну, сейчас даже есть специальные компьютерные программы, которые за считанные секунды делают эти переводы. Почему же такие трудности с текстом Библии?
Ну, надо сказать, что компьютерные программы делают это из рук вон плохо. Вот, например, в шахматы компьютер играет на уровне чемпиона мира. Даже проводились специальные матчи, да, и чемпион мира всерьез играл, я не помню, кто выиграл, но наравне. А вот переводчик, любой самый простенький переводчик, выпускник какого-нибудь, свежий выпускник какого-нибудь университета, заткнет за пояс этот самый Google Translate в два счета. Потому что перевод – вещь неформализуемая, в отличие от шахмат. Здесь безграничное количество сочетаемости слов, выражений. Вот русский язык, мы всем пользуемся, мы постоянно что-то в нем открываем, мы постоянно слышим какие-то новые, необычные для нас, если не слова, то, по крайней мере, сочетания слов. На этом построена поэзия. Все слова знакомы, а читаешь стихотворение, вот что-то ты в нем видишь, чего ты никогда прежде не видел в своем родном языке. А если это язык, на котором говорили 2-3 тысячелетия назад, и нам некого спросить, мы не можем откопать древнего еврея, евреи, конечно, сейчас есть, но они уже не говорят на том языке, на котором царь Давид разговаривал, это немножко другой язык, и невозможно спросить царя Давида, а что ты имел в виду, когда вот ты так именно выразился в псалме? Это, во-первых, не всегда ясен текст, и в отношении Ветхого Завета эти неясности могут быть очень и очень серьезны. Один из моих любимых примеров, в синодальном переводе мы читаем, что царь Давид, тот самый, взяв Равву, столицу аммонитян, вывел всех ее жителей, положил их под пилы, под топоры и побросал в печи. Такой садист и маньяк, просто кошмары, как-то это мало вяжется с образом царя Давида, каким мы его знаем. Скорее всего, ошибка перевода. Там в оригинале сказано, он поставил их к пилам, топорам и печам. Вероятно, на работу отправил. То есть, чтобы они приносили ему прибыль, чтобы они там работали, как подвластное ему племя. это, конечно, совсем другая вещь. И таких примеров довольно много. Но это еще не все, потому что понять оригинал сложно, но понятно, что здесь есть какие-то ограничения, но большая часть Библии, конечно, проста, ясна, и никто не будет спорить, кроме какого-нибудь Дана Брауна, что именно Бог сотворил небо и землю, а не кто-нибудь другой, или что Он велел не убивать, не прелюбодействовать и так далее. Хотя есть любители это оспорить, но это уже экзотика. А вот самое главное, как это выразить? Вот та же самая заповедь «не прелюбодействуй». Слово несовременное. Многие говорят, нет, надо перевести «не нарушая супружеской верности». Казалось бы, то же самое, да не совсем. Супружеская верность – это мой долг по отношению к супругу. Ну, а если я не женат или я развелся, так и долга никакого нет. Пожалуйста, свободен. И многие так и живут, и так это и воспринимают. И прелюбодейство – это все-таки нечто, что совершается скорее по отношению к Богу. Да? Согрешил на небо и пред тобою, а не просто нарушил свои какие-то контрактные обязательства. И, или вот, опять-таки, вопрос, как переводить какие-то слова, которые человек, может быть, понимает, блаженны. Да? Вот в новом переводе на русский язык «Радостная весть» заменили на «счастливо». Счастливы те, кто, счастливы те, кто. Но такое было сопротивление, что вот в последнем издании Нового Завета в составе полной Библии все-таки вернули слово «блаженны». Хотя переводчица Валентина Николаевна Кузнецова очень против этого выступала и говорила, что «блаженны» в современном русском языке – это дурачок такой, который не понимает ничего. А может быть, так оно и есть. Да? Вот блаженные, те, кто блаженны по-евангельски, может быть, они дурачки с точки зрения светской логики. Им надо деньги зарабатывать, там, обеспечивать материальное благосостояние. Они чем занимаются? Но есть блаженные. Вот и получается, что библейский перевод – это не просто понимание какого-то древнего текста. Много таких текстов. Не просто попытка переложить его на своем языке, хотя это тоже очень важный, интересный процесс. Но это некоторая попытка с этим текстом жить. Вот понять, а что он для тебя значит, не вообще на полке стоит, там ты его читаешь с некоторой регулярностью, но что он для тебя значит в твоей жизни, вот как ты соотносишься с ним в своей повседневности. Это, конечно, задача и для переводчика, и для любого читателя, и, может быть, поэтому это настолько интересно получается.
Скажите, пожалуйста, вот вышла книжка «40 вопросов о Библии». А почему вообще такое название? Почему 40 вопросов, не 50, не 30? И какими критериями вы руководствовались, когда отбирали вопросы, на которые сами же давали ответы на страницах этой книги?
Ну, почему 40, сказать очень просто. В самой Библии есть такие символические числа, числа, которым придается особое значение. Это 3, 7, 12 и 40. Но 3 и 7 слишком мало, 12 тоже только на тоненькую брошюрку. А 40 очень хорошо. Нет, но есть еще, конечно, 12 в квадрате, 144. Но это уже не влезет в формат книжки. Мы это постоянно встречаем, вот эти числа. И их видим на каждом шагу буквально в библейском тексте. И к тому же 40 – это в Библии число, которое выражает некоторое путешествие, подготовку. 40 лет странствий в пустыне. 40 дней пребывания Моисея на горе Синай, когда было дано законодательство. 40 дней поста Христа в пустыне перед выходом на служение. Отсюда и наш Великий пост, кстати, 40 дней, 4 десятницы. И это очень хорошо ложится вот на замысел этой книги. Эта книга не есть некоторое совершенство, скажем, число 12 выражает совершенство, полноту. А есть некоторый путь, который человек может пройти. То есть вот он задается вопросами. 40 – это еще число испытания, число проверки некоторые. Откуда взялись вопросы? Да вот из жизни. Это не вопросы, которые я выдумывал. Эти вопросы, скажем, либо меня просили написать статью, опять-таки, потому что с этими вопросами обратились в редакцию журнала, например, или потому что их задали там где-нибудь на лекции. И это насущные вопросы, непридуманные. Там нет ни одного, который вот я сидел, выдумал. А вот какой бы вопрос задать? Все они существовали. Скорее был вопрос, что выбрать. Да? Некоторые, может быть, не очень актуальные пришлось оставить в стороне. Хотя я такие вопросы тоже могу назвать, скажем, о роли женщины в Библии. Вот сейчас, я знаю, должна быть выпущена книга, презентация ее должна пройти совсем скоро по как раз «Женщине в Библии», переводная с итальянского языка. Я еще не видел, но это действительно актуальный вопрос. принижается ли женщина, вот говорится ли о ней как о существе второго сорта или наоборот. И можно и другие бы назвать, но вот те, которые были актуальны на момент, скажем, когда эта книга окончательно уже собиралась как книга, те туда и вошли.
Я могу даже дополнить уже упомянутый вопрос тем, что написано в книге. Вот, пожалуйста, здесь есть целое оглавление, прочитаю его. Что говорит Библия о Царстве Небесном? Что говорит Библия о блаженстве? Что говорит Библия о детстве? О телесной стороне любви, об инвалидности, о смерти, о таинстве причащения. И есть еще огромное количество. В чем смысл пророчеств? Кто такие апостолы? Зачем в Библии столько родословий? Отчего так мелочен Ветхий Завет? Я думаю, что многие эти вопросы, которые ставятся в этой книге, они волнуют и интересуют очень многих наших и радиослушателей, и читателей. И наверняка найдутся те люди, которые давно уже искали ответы на эти вопросы. Вот я рекомендую все-таки разыскать эту книгу, посмотреть. Сейчас она уже опубликована частично в интернете. Какие-то фрагменты можно прочитать, может быть, даже со временем она будет опубликована, если целиком в интернете. Но я просто отсылаю наших дорогих радиослушателей к тому, чтобы более внимательно познакомиться с этой книгой уже непосредственно в книжном магазине. А вот на кого рассчитана эта книга? Это человек должен быть подготовленный или совершенно может далекий от церкви человек открыть и понять, что там написано?
Ну, кто откроет, на того и рассчитано, потому что ее же не распределяют, как в советское время, там, насильно сдавая потом по ней зачет. И я не ставил себе целью писать вот для какого-то очень узкого читателя, а я себе представлял человека, который задает вопросы. Вот я, например, люблю журнал «Вокруг света». Я не географ, там, не ботаник, не историк, хотя кое-что знаю там по истории. И когда я читаю посвященные этим темам публикации, мне интересно. Вот, мне интересно, как они описывают какую-то далекую страну. Я там не был и вряд ли побываю. Что они рассказывают про какое-то историческое событие. Я представлял себе такого же интересующегося читателя, кого угодно, студента, пенсионера. Ну, того, кому интересно. Кто вот хочет взять, не просто развлечься, там какой-нибудь комикс посмотреть, там послушать какую-нибудь музыку, да, легкую. А кому интересно узнать что-то для себя новое, но в то же время он не специалист, он не владеет там языками. Я старался избегать каких-то вот сугубо технических вещей, да, их я приберег для книжки «Введение в экзегетику», где там есть там, на языках оригиналы и терминология всякая сложная. А здесь я старался буквально на пальцах, но без снижения уровня, без примитива объяснить то, что, вот, мне кажется, следует знать человеку, который открывает Библию, главное, интересуется. Потому что, если этого нет, то ему бессмысленно объяснять, что ему не скажешь, а он это не воспримет.
Ну, вот вообще у нас сейчас часто можно услышать в разговорах такую фразу, что Библию в России читают крайне мало, что очень мало людей интересуются, даже православных христиан, тех людей, которые связали свою жизнь с церковью, но, к сожалению, чаще покупаются книги более поверхностные, скажем так. А книга книг, самая главная наша книга и Евангелие, и целиком весь корпус библейский, к сожалению, не так часто даже православные христиане обращаются к этим текстам. Вот вы разделяете такую точку зрения? Или вы считаете, что достаточно у нас издается и достаточно людей, которые читают Библию?
Абсолютно разделяю. Хотя, конечно, я однажды был удивлен, когда мне мой друг-протестант, американец, сказал: вот я был тут на богослужении в вашей православной церкви у себя в Америке, у вас, оказывается, так много читают Библию. Я удивился, я думал, наоборот, протестанты ее читают. Он имел в виду за богослужением, он имел в виду, что его протестантское богослужение ему знакомое, оно уже сильно отошло от библейских текстов. А когда вот он зашел в православный храм, он услышал псалмы, он услышал все что угодно, про гимны. Вот буквально каждое песнопение, оно так или иначе связано с священным писанием в православии. Казалось бы, на каждом шагу ты приходишь в церковь, ты это видишь, слышишь. Но Библию почти не читают, к сожалению, православные люди. В массе своей есть исключения. Но почти не читают как связанный текст. Вот так, чтобы действительно достать с полки дома, когда есть время, минутка, когда не надо там обязательно подготовиться к причастию и вычитать там псалмы какие-то, да, или что-то еще. Просто взять ее и прочитать как Слово Божие, обращенное каждому из нас. Это происходит, к сожалению, крайне редко. Это как-то не принято делать. А очень жаль, потому что часто люди задаются вопросами практического свойства. Вот как им поститься, как им молиться, как им там что-то делать в своей жизни. Им хочется получить ответ, они получают их в конце концов. Есть всякие брошюры, там 350 грехов, 180 рецептов куличей. Пожалуйста, бери и пользуйся. Библия этого, казалось бы, не дает, но она человеку дает некоторое видение, а как вообще жить. Да? Она не дает ему конкретный список грехов или рецептов, но она дает ему представление о том, что есть грех, что такое радость, да? Что такое праздник, зачем вообще люди постятся, не конкретно вот в какой день, чего им нельзя там кушать и чего нельзя делать, а зачем вообще все это нужно. Если этого нет, то человек попостится, помолится, повычитывает и скажет: устал я, надоело. Нет результата. А результата не будет, если ты не понимаешь, чего ты хочешь добиться. Да? Невозможно махать там кувалдой и получить какой-то результат. Надо понимать, что ты делаешь, строить, да? Иметь какой-то замысел, иметь какую-то целенаправленную деятельность. Вот Библия помогает этот замысел не свой даже выстроить, а понять лучше замысел Божий о каждом из нас, о народе Божьем, которым мы, состоя в церкви, являемся, да, и говорим постоянно о том, что мы есть Израиль. Не этнически, конечно, а вот в духовном смысле. И вот как раз эта книга для народа Божьего, это книга для людей, которые живут с Богом, и она говорит о самых главных вещах. К сожалению, люди очень часто перепрыгивают через них, говорят: ну это ведь все и так понятно. Нет, совсем не все так понятно. Наоборот, надо бы задуматься над этим, а потом уже переходить к деталям, что там есть, чего не есть, как себя вести в такой ситуации.
Ну вот, и как вы считаете, что нужно сделать, чтобы книга эта стала действительно по-настоящему настольной книгой, по крайней мере, всех православных христиан, чтобы каждый человек не только держал ее в доме на полке, да, и показывал всем, что есть у меня Библия, но чтобы это действительно стало настольной книгой, книгой, с которой будет сопровождать христианина всю его жизнь, к которой он будет обращаться не только в трудные минуты своей жизни, но и для того, чтобы насладиться красотой и премудростью Слова Божия.
Ну, я отчасти пытаюсь кое-что сделать в этом направлении, как раз книга «40 вопросов о Библии», которую мы обсуждаем, это моя попытка сделать такой шаг. Конечно, людям нужна некоторая помощь. Нужно, безусловно, создавать какие-то пособия, комментарии. Вот это ведь странная вещь, мы так много говорим о том, что вот у нас, у православных, такое сокровище всего святоотеческой мысли богословия, наш единственный полный комментарий на Библию, ему 100 лет, это Лопухинская Библия. С тех пор мы ничего нового не издали в качестве полного комментария. А переводные комментарии на русском языке сплошь и рядом появляются переведенные из западных каких-то языков. А мы не сделаем. Кроме того, конечно, я считаю, что при всем моем огромном уважении к нынешнему нашему главному переводу русскому синодальному, он во многих отношениях устарел, тяжеловесен, не всегда адекватен, я вот уже называл одну ошибку, и нужны, конечно, новые переводы. Это не значит, что любой новый перевод сам по себе хорош. Но хотелось бы видеть либо создание нового церковного перевода, кстати, недавно эта задача была сформулирована митрополитом Илларионом, и на каких принципах, я сейчас не буду подробнее говорить, но эта задача была им поставлена как задача. И вот интересная вещь, скажем, вот Российское библейское общество издало в 2011 году новый перевод. Он разошелся, первый тираж, 7 тысяч, за буквально считанные недели. Уже второй тираж пошел, может быть, уже и третий, не знаю. Значит, люди хотят этот новый перевод читать, потому что синодальный в чем-то их не устраивает. Но, к сожалению, пока вот Православная Церковь никакого своего отношения не выразила. Она не сказала, что в этом переводе хорошо, что плохо, не сказала своей пастве, читать его или не читать. А если не читать, значит, мы другой перевод должны сделать. Да? Вот пока все это проходит как-то абсолютно параллельно. Я расскажу из семьи своих друзей историю. Мальчик-подросток пришел к родителям однажды и сказал: вот вы знаете, я читаю Библию, Ветхий Завет. Так увлекательно. Исторические романы Дюма не сравнятся с этим. Вот настолько все живо, ярко, интересно. Только одна небольшая деталь. Это семья эмигрантов. Они живут в Канаде. Родной язык мальчика уже французский. Он читал французскую Библию. По-русски он тоже читает, но по-французски лучше. И вот, значит, по-французски есть такой перевод, который читается так, что даже вот мальчик-подросток увлечется им и будет это воспринимать лучше романов Дюма. Это правда интересные романы Дюма. если читать исторические книги Ветхого Завета, а поэтические книги, они не уступают, псалтирь не уступает там ни Пушкину, ни Шекспиру, никому. Но, к сожалению, вот перевод иногда, все-таки, если он вялый, тяжеловесный, как и синодальный, он содержание это передает, а вот эту красоту не очень. И значит, нужно как-то постараться перевести, чтобы это заиграло красками.
Ну, это в Германии ежегодно выпускается несколько даже переводов Нового Завета. И есть даже, наверное, не один институт перевода Библии, который занимается исследованием текста и поиском нового перевода, новых подбора новых слов и так далее. А у нас, к сожалению, даже нет ни одного института в Русской Православной Церкви, который бы исследовал бы главную нашу книгу «Священное Писание».
Ну, вот. Есть заявка, да, то есть было принято такое решение, но пока просто как решение – создать институт богословия и библеистики. Но он пока не создан. И не знаю, когда будет и как будет создан.
Ну, дай Бог, чтобы это все-таки произошло. Мы очень надеемся на то, что все-таки сейчас, во время таких больших перемен, которые происходят в жизни нашей церкви, появится все-таки настоящий институт Библии, который будет и изучать текст Священного Писания, и стараться его перевести так, чтобы это было понятно любому из наших современников. Конечно, этот текст навсегда будет каноническим и эталонным, но каждое поколение, оно заставляет делать некоторую небольшую аккуратную реформу этого текста, иначе мы просто перестанем понимать, совсем понимать то, что там написано.
Ну, это всегда и было в православной традиции, да, всегда были книжные справы, всегда были уточнения, изменения какие-то. Тот церковно-славянский, которым мы сейчас пользуемся, это же не то, что Кирилл и Мефодий вот написали, и с тех пор прямо оно сохранилось. Нет, безусловно.
Конечно, здесь надо еще разочек подчеркнуть для тех радиослушателей, которые, может быть, не знают, что все-таки церковно-славянский язык – это живой язык, в отличие от многих других великих языков библейских. Он живой, он развивается, и язык каждый раз открывает какие-то новые еще свои возможности. И если мы сравним Остромирово Евангелие и Евангелие на церковно-славянском, изданное при государстве Екатерине II, мы уже увидим разницу большую. То же самое происходит и с текстами Священного Писания. Они точно так же нуждаются в некоторой корректировке, не меняя сути, естественно, но делая текст более понятным, более доступным. Примеры, я надеюсь, вы найдете и в книге, замечательной книжке «40 вопросов о Библии». И я думаю, что любой из читателей, кто заинтересовался этой темой, наверняка найдет их множество таких еще примеров важности и необходимости перевода и в блоге Андрея Сергеевича Десницкого, и в других интернет-ресурсах. Большое спасибо вам.
И вам я спасибо.
Очень надеюсь, что наша встреча будет еще не раз в этой замечательной гостеприимной студии, которая дала возможность нам встретиться, побеседовать, рассказать о тех книжках, которые вышли в этом году, и, может быть, более подробно, более досконально коснуться еще и ряда тех вопросов, о которых мы сегодня говорили, о переводах Библии, о важности и нужности изучения Священного Писания. Спасибо вам большое, Андрей Сергеевич.
И
ждем вас
спасибо.
Еще в гости.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали программу из рубрики «Православная книга России». Следующий ее выпуск выйдет в эфир во вторник, 18 октября, в это же время. «Доктор» – так называется документальный фильм сценариста и режиссера Андрея Андреева, созданный при поддержке прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской в поселке Паназарево Костромской епархии и священника Евгения Кетова, настоятеля этого храма, и еще одного во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, действующего в исправительной колонии в этом же поселке, рассказывает Андрей Андреев.
«Добро рождает добро. Лучше не скажешь». Фильм этот снимался 3 года. Я, по несчастью, встретился с человеком, потрясающим человеком, хирургом, онкологом, который работает в онкологическом центре на Каширке, то есть который каждый день находится в том, что для нас представляется бесконечным и безнадежным кошмаром. Меня жизнь не обошла самого таким знанием. Матушка моя, она отошла ко Господу вот этим путем. Я много находился в таких учреждениях, по больницам, сколько было операций, все. Но постоянно нужно было просто держать человека за руку. Поэтому Господь подал знания, которые не передаются в институтах, в других школах жизни. Открывается жизнь совершенно по-другому. Бывают открытия такие, которые потом освещают всю твою жизнь, расставляют все на свои места. Теперь, попадая в какие-то ситуации жизненные, отчаиваясь, кого-то ругая, о чем-то сожалея, вдруг случайно проезжаешь и рядом видишь хоспис. И ты думаешь, Господи, любой из этих людей, которые сейчас за стеклами, они мечтают о моей доле. Они думают, Господи, любые дай мне нагрузки, любые несчастья, все дай мне. Только чтобы я был жив.
Только исцели.
Только исцели. Это самое главное, если можно сказать так, польза и ценность. Тот результат искупительных страданий, которые дают нам наши близкие и вообще окружающие люди, они своими страданиями дают нам возможность увидеть это все, прочувствовать, узнать и спастись через это знание. И человек, который постоянно вел нас как за руку, как больше, чем врач, как брат, как отец, это был вот этот доктор Владимир Павлович Казаченко. Я с ним знаком 18 лет. 18 лет назад я был еще там некрещенный и далек от всего, и жил в невенчанном браке, и даже не в браке, но много было в моей жизни. И женщина, с которой я жил, она тоже была этой болезнью поражена. Слава Богу, 18 лет прошло, слава Богу, она жива. Но тогда еще Господь меня с этим человеком свел. На протяжении 18 лет я видел истинное служение этого человека. И все 18 лет, вот сколько я его знаю, каждое соприкосновение с этим человеком явственно мне являло ощущение присутствия эманации добра, эманации света, терпения, понимания, любви и служения к людям. В какой-то определенный момент своей творческой работы я понял, что я не могу не снимать об этом человеке фильм. Тема некоммерческая, поэтому никаких средств не было. Снимался этот фильм только лишь на прямом смысле этого слова человеческие жизненные пожертвования. Кто там камеру давал, кто еще что-то. И вот так вот по крупице, по ниточке, по кирпичику, благодаря милости Божией, прежде всего, Господь посылал. То, что люди снимали по неделе, по две недели, по месяцу, нам удавалось снять за один день, за полдня. Зачем я это все говорю? Когда набрался весь материал, я еду со съемок и проезжаю мимо Троицы Сергиевой Лавры. Вся съемочная группа едет дальше, 8 утра, даже 7:30. Я почему-то импульс был выйти. Думаю, надо приложиться к мощам святого преподобного Сергия Радонежского. Приложился к мощам. В это время собирают, вижу, что монахи собирают добровольцев раскачивать колокол, язык колокол. Он такой огромный, что его 12 мужчин здоровых только раскачивают, чтобы он коснулся язык, чтобы коснулся стенки колокола, минут 10 только раскачивают, чтобы сдвинуть с места.
Там, на Лаврской.
На Лаврской, да.
Вот милость Божия какая там, позвоните.
Больше того, скажу вам так, по малодушию своему, по немощи, когда я забрался туда, и я только в этот момент подумал, Господи, а сейчас же он как ударит, это какой звук? Мы же оглохнем. А монахи улыбаются, говорят, я поделился своими опасениями с монахами. Они говорят, не бойся, только здоровее будешь. И в этот момент вдруг что-то оставило, спокойствие наступило, мы начали раскачать колокол. И вот, когда отзвонил колокол, я был с камерой, и вообще я пошел туда, в общем, можно сказать, наполовину из эгоистически. Я сказал, а разрешите поснимать сверху? Они сказали, да, разрешим. Но вот этот вот мой эгоизм, воистину, Господь даже наши немощи в нашу пользу. Даже вот как было сказано в Писании, помните, как был один очень жадный человек, который ничего не подавал нищим, и от злобы кидался в них хлебом. И ему это даже было зачтено на страшном суде. Он спасся, потому что даже вот то, что он швырнулся тогда в человека, казалось, святодавство, хлебом кидался, да по злобе. А этот человек выжил. Вот величие, милость Божией, не познаваемая ни разумом, только сердцем. И вот, значит, слышу я голос сзади меня, очень такой спокойный, доброжелательный, немножко с юмором. Ну что, это, ты киношник, что ли? Я оборачиваюсь, вижу перед собой длинноволосого человека, там, вот, и говорю, а вы что, хиппи, что ли? А здесь мне человек отвечает, ну, как бы, не совсем, я, в общем, батюшка. Я говорю, ой, простите, благословите. Вот так состоялась наша встреча с отцом Евгением.
Там, на колокольне?
Да.
Надо же.
Вот. После этого мы знакомились с отцом Евгением, а он в это время уже был настоятелем храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в поселке Поназарево, и ему нужна была помощь от меня. Он попросил немножко подснять его там ситуацию, жизнь, для того, чтобы обращаться к благодетелям, к жертвователям, чтобы было понятно, на что он просит и что нужно.
То есть вот эти вот руины, вот этот вот пожар.
Да? Да, совершенно верно. Вот этот храм, который сгорел.
Добро рождает добро, убежден мой собеседник. Так и получилось, что совсем небогатый приход помог в создании этого фильма. А теперь его режиссер и сценарист Андрей Олегович Андреев, благотворительно распространяя диск с фильмом «Народный доктор», стремится помочь прихожанам и отцу Евгению в строительстве нового храма взамен сгоревшего прошлой зимой, рассказывает его настоятель, священник Евгений Кетов.
Первый, и до сих пор он является моим духовным наставником, протоиерей Андрей Алеша. Вот, и под его руководством я прохожу послушание несколько лет, алтарь, скотный двор, по хозяйству. Изучал Писание, изучал веру. Это было в Курганской епархии. Это было село Чемеево.
Матерь Божия Чемеево.
Чемеевская икона Божьей Матери. Тогда она еще была практически неизвестно. То есть это 94-й год, 95-й, киски еще не было. Тогда это считался глухой угол, и место называли Медвежий угол.
Ну, в таких углах, как известно, благодати больше, чем в каких-то очень шумных. А тем более такая святыня там явлена была.
И вот так Господь меня сподобил, привел к священству, я стал служить. И так получилось, Божья милость, что у меня духовник переехал в Костромскую епархию, пригласил меня к себе, и я стал служить при монастыре. Спасал время Городецкий монастырь. При монастыре, хотя я был белым священником, но архимандрит, настоятель монастыря, говорит, что к нам много приезжает паломников, монахам как бы, ну, тяжело, неудобно носимо, может, я там прослужил полтора года, и владыка меня направил в поселок Поназарево. Там был молебный дом, он был благоустроен. Это бывшая контора лесхоза. Правящий архиерей, тогда еще владыка Александр Косовской Галечки, благословил строить храм в поселке Поназарево. И когда уже был день, назначенный для освящения закладного камня, перед этим меня предупредили, что владыка желал бы еще второй камень освятить в этот же день, в самой колонии. И вот мы с прихожанами готовили два места к освящению. То есть одно место в центре поселка, закладной камень, а другое место в самой колонии, в центре колонии.
Но для этого ведь надо было еще и как-то быть вхожим туда. То есть вы уже установили эти контакты, там служили?
Да, я уже там служил, там была молебная комната. И вот одновременно пошло строительство вот этих двух храмов. Заключенные восприняли это очень доброжелательно. Много было отзывов и много желающих было поучаствовать. И так как там люди более свободны, то и храм там был в размере меньше вот, по проекту. Дела в колонии пошли быстрее.
Как ни странно, заключенные, но свободнее в том смысле, что у них, так сказать, указки сверху какой-то не было, они своими силами. А потом я знаю, что там всегда есть люди какие-то талантливые. Вот я тоже бывала с владыкой, ведь там всегда находятся и какие-то художники, и резчики.
Вот Господь и послал таких людей. Слава Богу, объединились и заключенные, и администрация колонии, и наш приход. И потом через 3 года мы уже построили храм в самой колонии.
Но он-то хоть уцелел, у нем служба продолжается, там все.
Да, слава Богу, прекрасный храм. Все, кто посещает этот храм, отзывается очень тепло.
А посвящен он кому?
В честь стага праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца. Но такое искушение произошло, что мы осветили храм в июле, а в декабре Кривой молебный дом, единственное место, где можно было помолиться, где люди получали Божью помощь в поселке Поназарево. То есть весь поселок, окружающие деревни, веси остались без места, где бы можно совершать было таинство спасительное. Трагедия нас постигла, и самое это страшное, что все книги, вся утварь, все сгорело. Даже некоторые мои личные вещи, моя библиотека личная тоже сгорела, потому что дома у меня тесно, небольшая квартирка, и я там все хранил. Тут все сгорело. И я практически остался в одном подрезке.
5 детей у Машки, чтобы было понятно, один приемный.
Для меня было еще это трагично тем, что с храмом, что утварь, масло, свечи и даже мое прямое служение и пропитание было
приостановлено просто от этого, да?
Приостановлено, но служение в зоне, оно напрямую зависело от того, как идет служба в приходском храме. Приходской храм, он обеспечивал службу в колонии. Вот для меня вот это было прискорбно, что я не мог уже полноценно и в полную силу служить в самой зоне.
У нашего микрофона был священник Евгений Кетов, настоятель двух храмов в поселке Панаврево Костромской епархии. А к этой теме, дорогие братья и сестры, мы еще вернемся в ближайших выпусках нашей программы.
Дорогие наши слушатели, вы можете оказать помощь радиостанции «Радонеж», осуществив пожертвование с лицевого счета мобильного телефона «Билайн», «Мегафон», «МТС» с помощью приложения «Экспресс-оплата» с мобильного от «Киви» кошелька. Вы также можете сделать пожертвование в любом из 72 тысяч платежных терминалов «Киви» по всей территории России. «Киви» – это простой способ оплаты услуг, позволяющий вносить денежные средства в любое удобное время, где бы вы ни находились. Пожертвование можно сделать также дома на сайте Kiwi www.kiwi.ru, а также при помощи мобильного телефона. Денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в режиме онлайн. При возникновении вопросов по работе Kiwi вы можете связаться по телефону бесплатной единой справочной службы платежного сервиса Kiwi 8 800 333 0059. Подробное описание этого сервиса www.kiwi.ru.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.